Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по апостольским посланиям. Сегодня начинаем соборные послания апостола Петра, а именно первое его послание. По времени написания оба послания апостола Петра написаны после посланий апостола Павла. И поэтому очень часто у людей возникает вопрос, и по порядку размещения апостольских посланий в известных канонических синодальных изданиях Нового Завета. И потому что часто приходится, допустим, беседуя о послании апостола Петра, или чуть дальше мы будем беседовать о посланиях апостола Иоанна Богослова, нам придется делать ссылку о том, что так говорил апостол Павел, так писал апостол Павел, так учил апостол Павел, хотя мы еще даже не касались, не рассматривали послания апостола Павла, но хронологически действительно послания апостола Павла были написаны раньше. И, скорее всего, по крайней мере, к этому сходятся некоторые православные исследователи первого апостольского века, скорее всего, апостол Петр появился в городе Риме как раз после смерти апостола Павла. Ну, во-первых, потому что апостол Павел принципиально никогда не строил дело своего апостольского служения на основании, которое положено другим апостолам. Он принципиально не заходил в город, если знал, что там проповедует и трудится другой апостол или когда-то некогда трудился. Поэтому апостол Павел никогда не стал бы проповедовать в Риме, никогда бы не стремился в Риме, никогда бы не писал послание, если бы он знал, что в этом городе трудится апостол Петр. Поэтому, скорее всего, апостол Петр появился после апостола Павла в Риме, ибо апостол Павел скончался приблизительно в 64 году при императоре Нероне. И вот практически сразу после этого туда прибывает, то есть в Рим прибывает апостол Петр. И пишет он как раз послание свои, как бы восприемствуя духовное пастырское кормление паствы, собранной апостолом Павлом, не столько даже собранной в Риме, сколько пастырское окормление тех церквей, тех общин, которые были основаны апостолом Павлом в Малой Азии, вот, и на Балканском полуострове. Ведь действительно, мы вот когда рассматривали книгу «Деяния святых апостолов», мы видели, сколько общин было основано трудами апостола Павла, и оборванная его мученической кончиной пастырская деятельность по созиданию, укреплению этих общин, она продолжается апостолом Петром. И вот он пишет свои послания как раз тем самым церквям, которые основаны апостолом Павлом. Это ясно видно из заглавия, из первого стиха первой главы первого соборного послания апостола Петра. То есть он адресует это послание как раз тем христианам, которые обратились по словам проповеди апостола Павла. И на это у него есть, по крайней мере, два очень веских основания. Первое – это именно пастырское кормление, то есть засвидетельствовать, что они не оставлены, что церковь не разорена со смертью апостола Павла, что есть Дух Божий, найдет человека, который будет их укреплять, их веру во Христе Иисусе, и показывать, что учение апостола Павла, то, как он проповедовал, то, как он учил, ничем не отличается от общеапостольского свидетельства, что и апостол Петр может говорить теми же словами, теми же выражениями, о том же самом близкими образами, которыми выражался обычно апостол Павел. Это первая причина, то есть показать, удостоверить общность апостольского служения И действительно то, что все созидается единым Духом Божиим на потребу Церкви. А вторая причина, может быть, важнее, то, что как раз со смертью апостола Павла начинаются первые в истории Церкви гонения со стороны государства. Император Нерон начинает преследовать христиан, и многие христиане, целые общины, целые церкви начинают предаваться на страдания, на мучения, где на физическое уничтожение, где просто на какие-то страдания за свою веру. Такого еще не было, и вот для того, чтобы укрепить эти подвергшиеся страданию, гонению церкви, апостол Петр главным образом и пишет свое послание, то есть фактически это цель его послания – утвердить новообразованные церкви, неожиданно постигших их обстоятельств гонения, потому что такого еще именно как государственного гонения не со стороны отдельных чиновников, не со стороны ненавидящих христиан иудеев, не какие-то наговоры, а именно целенаправленно запущен аппарат террора, государственный аппарат террора по отношению к Церкви Христовой. И вот апостол Петр и укрепляет, и утешает, и показывает духовные причины этого явления, и показывает, что, так сказать, резюмируя общий тон его посланий, что не надо смущаться в этих страданиях, надо утешаться, Бог никогда никого не оставляет, а страдания – это то, к чему и призвана Церковь Христова, потому что это тот путь, которым прошел основатель Церкви Господь Иисус Христос. И вот начинается послание такими словами, опуская приветствие, которое в целом точно так в том же стиле и ключе написано, что обычно начинал свои послания апостол Павел. И вот дальше говорит апостол Петр: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божью, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которому доселе не видя, но веруя в Него радуетесь, радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу». В этом насыщенном фрагменте апостол Петр постоянно указывает на воздаяние, на награду, на утешение. Но утешение, то есть то, что ждут, то, что чают, на что надеются христиане, подвергшиеся различным скорбям, страданиям, искушениям. И вот он постоянно, вот так сказать, звучит бодрость, и он удостоверяет то, что действительно все обетования Божьи непреложны, действительно то, что они ждут, свершится, что действительно есть наследство чистое, нетленное, что есть и сила Божия обязательно сохранит ко спасению каждого, и, несомненно, спасение будет, но откроется оно в последнее время. И говорит, что ваша похвала и слава будут еще больше, если вы поскорбите, но случится это в день пришествия Иисуса Христа. И заключает этот отрывок вот 11 стихом, что каждый слышал и помнит о страданиях Иисуса Христа и помнит о том, чем эти страдания закончились, то есть воскресением Иисуса Христа и вознесением Его в славе престолу Своего Отца Небесного к Богу. И вот в этом фрагменте, этим насыщенным буквально образами, смыслами отрывки, апостол Петр постоянно подчеркивает, что, несомненно, есть неприходящее сокровище, несомненно, есть утешение и радость, но все это в грядущем, все это на небесах, и полнота этого откроется не сейчас, не здесь, а в последнее время, в день, когда придет Господь Иисус Христос, для того и придет, чтобы воздать суд грешникам и наградить тех, которые терпеливо переносили скорби по вере в Него. Это непреложный закон существования Церкви, непреложный закон жизни христианина в этом мире, везде, и дальше через все послание апостола Петра проводится это антитеза, как бы противопоставление здешних в этом мире находящихся малых скорбей и той великой реальной славы, которая явится в день Господень. Это обязательно апостол Петр подчеркивает, что вся полнота явится именно в день Господень. И, конечно, для такого представления, для такого понимания пути Церкви в мире есть основание не только в том, что пишет апостол Павел, и о чем, конечно, знали и читали его паства, которые были адресованы это послание, в частности, например, известные строчки, что все, желающие благочестиво жить о Христе Иисусе Господе нашем, будут гонимы. Вот и много других выражений. Апостол Петр просто напоминает об этом, но в основание кладет тот путь жизни, которым прошел Христос в этом мире. Это основное, это путь, которым не только прошел Христос, это путь, которым должна с неизбежностью, с очевидной неизбежностью должна идти Церковь, потому что она во Христе, как сказал апостол Павел в послании к римлянам, кто со Христом страдает, спогребается, тот со Христом и воскреснет, тот со Христом царствовать будет. То есть именно для того, чтобы обрести эту славу, войти в славу воскресшего Иисуса Христа, войти в славу Царствия Божьего, надо здесь постоянно спогребаться и с Иисусом Христом, постоянно разделять скорби Христовы, постоянно идти крестным путем, как и сказал сам подвигоположник, так его и называют церковные учителя, так его постоянно называют божественные книги, на богослужении постоянно обращаемся, так мы к Богу, подвигоположник, то есть тот, который положил начало подвигу, и мы все идем по пути им проложен. Так вот, подвигоположник сам сказал в известной во всех синоптических Евангелиях этот отрывок приводится, что «кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной». Другого пути нет. Это не значит, как многие говорят, лукаво или не лукаво, что христианство призывает к страданию, что христианство призывает к болезни, что христианство находит удовольствие в страданиях или радость в страданиях. Нет. Страдания, скорби, они приходят сами. Христиане их не выдумывают, христиане их не выискивают. Они просто норма жизни праведного человека в этом мире. Они неизбежны, потому что мир-то лежит в грехах, мир лежит во зле. И человек, который не хочет жить по закону греха, человек, который не хочет жить по закону мира, человек, просто банально не желающий жить, как все, он с неизбежностью обречен на скорби и страдания, большие или меньшие в этом мире. И история Церкви только подчеркивает то, что действительно всегда во все исторические эпохи, во все исторические периоды, когда были великие скорби и страдания, или когда в Церкви был мир и благоденствие, тем не менее всегда христиане несли свой крест, то есть всегда их жизнь была тяжелой. и что в Византийской императорской империи, где императоры покровительствовали христианам, что в Русской империи, где, разумеется, никто за веру никогда не преследовал, но мы видим по житиям наших святых, наиболее нам известны русские святые от Феодосия Печерского до Серафима Саровского, Лиана Кронштадтского, которые жили в православном государстве, в православной стране, в которой никогда гонений на церковь до начала XX века не было, и тем не менее мы видим, как скорбна была их жизнь, как действительно их окружение не принимало норму жизни, которую эти святые отцы считали для себя единственно правильной, единственно возможной всегда, их путь был скорбный в той или иной степени. Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что христианство само по себе не призывает к страданиям. Оно просто показывает, что страдания неизбежны, и что эти страдания надо претерпеть. Церковь Духом Святым призывает к терпению. Она указывает лишь нужный вектор этого терпения, но показывает, что терпение не напрасно, что терпение не бесполезно, что за терпение и будет воздаяние в день славы Господней. Более того, если мы внимательно присмотримся вообще к жизни человека на этой земле, мы увидим, что все люди страдают. Богаты они или бедные, имеют они власть или не имеют, есть ли у них все, что они пожелали, или у них ничего нету, болеют ли они или здоровы, но все так или иначе проходят путем страдания физического, духовного или душевного. В конце концов, все переходят страх смерти, все теряют своих близких, все переживают разлуку и потери, все переживают бессмысленность человеческого бытия рано или поздно. И в этом плане христианство просто дает человеку терпящему, человеку страждущему, она указывает смысл того, что с ним происходит, указывает причину и цель, причину, почему все страдает в этом мире, указывает утешение, что и Бог пострадал в этом мире, и дает надежду, указывает цель, что надо просто дотерпеть до конца. Если с верой человек претерпит все, что встретится ему на жизненном пути, его ждет награда и утешение, ибо сказано: претерпевший до конца спасется. Собственно, мы говорили об этом особенности жизни человека в этом мире, когда разбирали послание апостола Иакова, и здесь апостол Петр просто повторяет слова из послания апостола Иакова, и этим подчеркивает на самом деле общность апостольского свидетельства. Только изощренный ум, не укорененный в церковном предании, живущий не полнотой жизни Духа, а какими-то привычками все анализировать, все расчленять и разлагать на атомы, только такой ум может увидеть противоречия и несообразности в общем свидетельстве апостолов. На самом деле они говорят об одном и том же. Иногда встречаются особенности, присущие тому или иному апостолу или отражающие ту или иную реальность, в которой находился данный апостол, или реальность адресатов, которым он адресовал свое послание. Но в целом говорят они все об одном и том же. И тут нельзя сказать, что апостол Павел иначе видит христианство, апостол Петр видит его иначе. Они в этом свидетельстве, в этом видении, они общи. И вот еще один момент из первой главы, на котором хотелось бы особенно заострить внимание сейчас. 8 стих. Апостол Петр пишет, что «Иисуса Христа, которого не видев, вы любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». О чем Эта фраза, она вставлена в контекст, и в общем контексте прочитанного мной отрывка понятно, о чем говорит апостол Петр, но хотелось бы подчеркнуть, что вот это ответ на очень часто слышимый нами христианами вопрос от людей, сомневающихся или неверующих, которые задают: «А ты сам-то Бога видел? А ты сам-то Христа видел?» Вот апостол Павел видел, апостол Петр видел его воскресшим. А ты видел? А ты апостола Павла видел? А ты Бога, о котором ты говоришь, видел? Почему же ты ходишь? Почему ты молишься? Почему ты не такой, как все, если ты никогда его не видел? И вот апостол Петр приводит фундаментальный принцип. Он показывает, что на самом деле не в этом суть христианской жизни, не в этом полнота радости церковного опыта, чтобы видеть Бога. Христос в Евангелии говорит, предваряя события своего преображения, Он говорит, что некоторые из здесь стоящих еще прежде конца, прежде смерти, увидят Царство Божье, пришедшее в силе. То есть это не является законом церковной жизни. Это не является выражением истинности духовного опыта – видеть Бога. Некоторые люди достигают это и достигали всегда, что во времена апостолов, что в 20 веке. Наверняка, если будет дальше существовать церковь, будут достигать Бога видения и в 21 веке. Но это не обязательное условие спасения, и не обязательное условие святости, не обязательное условие истинности духовной жизни. Потому что на самом деле обязательным фундаментальным принципом духовной жизни является не видение Бога, а вера в Бога. Не видеть, но верить и любить того, которого ты не видишь, которого ты никогда не видел, но ты его любишь, и ты его, в него веришь, это и есть подлинное действие Святаго Духа, а не самопроизвольное действие человеческого сердца. Это и есть подтверждение того, что действительно в нашем сердце живет Дух Святый, потому что только Духом Святым можно, не видя Бога, любить Его. Не видя Христа, устремляться к Нему и гореть желанием исполнить все Его заповеди. И тогда, возможно, когда-то на каком-то ступеньке нашей духовной жизни или, может, при самом исходе нашем у порога смерти Бог явится к нам, как это не раз было засвидетельствовано в предании Церкви, и примет Дух наш с миром. Скорее всего, так и будет, но не обязательно, что здесь мы должны всегда видеть Бога, и не обязательно, что в основе нашего обращения к Богу должно стоять видение Бога, потому что тогда это бы не была вера, и тогда не было бы никакого подвига. Мы бы тогда хотели всегда видеть Бога, потому что это и есть подлинное счастье для всякого человека, непрестанно созерцать Бога. Как всякий нормальный человек любит день, а не ночь. Как всякий нормальный человек любит солнце, а не тьму. Так, естественно, и желает, чтобы день длился, чтобы было тепло и светло, чтобы жизнь жила, чтобы цветы цвели, чтобы все пело и радовалось. Это, естественно, каждому человеку. Так, каждому человеку, естественно, всегда, если увидев раз Бога, видеть Его всегда, но это возможно только в Царстве Божьем. И представить себе ситуацию, что мы увидели Бога, а потом Он скрылся от нас, потому что Он не может быть всегда видимый нами. Царство Божье еще не наступило, еще не пришло второе пришествие, и это просто невозможно еще человеку, живущего здесь, в этом смертном и грешном теле. И какая же боль, какая тоска будет у человека, который увидел блаженнейший и вожделеннейший лик, исполненный любви, совершенства, святости и чистоты, лик Творца, лик Отца и Бога, Как же он может потом жить? Скорбь его будет неимоверной, и те люди, которые видели Бога в этой жизни, описали, как невыносима скорбь от потери драгоценного созерцания Бога, видения Бога. Да и, в принципе, путь человека в этой жизни – это путь веры, а не видения. Видение Бога ждет нас за порогом смерти. Никто этого лицезрения Бога, этого видения Бога от нас не отымет. Но здесь надо идти путем веры. Ведь сам Христос, Он жил по человечеству Своему именно верой, потому что Он не по человечеству Своему не видел непрестанно лик Своего Отца. Он прошел этот путь скорбный, как всякий человек по своему человечеству, вплоть до его последнего вопля на кресте: «Господи, почему Ты меня оставил?» И вот, возвращаясь к апостолу Петру, к его свидетельству, радость от веры в невидимого, радость от того, чего ты не видишь реально, это и есть, собственно, выражение, апофеоз подлинной веры. И вполне естественно именно так жить и так радоваться, как всегда и говорил об этом апостол Павел. Конечно, да, для этого мира это безумно, потому что мир этот радуется только тому, что видит, реально ощущает, реально чувствует. А вера от того, что невидимо, причем радость эта от веры в невидимом настолько переполняют человека уверовавшего, что, конечно, для человека рационального, для человека целиком от мира сего сущего, все это воспринимается как безумие. Об этом и свидетельствует апостол Павел, что действительно вера для мира есть безумие. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.